Сидевшие за столом переглянулись. «Хороший ответ», — подал голос Франк Паульсон. «Я полностью поддерживаю Эрика Барка».
«А я все равно беспокоюсь за пациентов», — возразил Хольстейн.
«Здесь все есть», — Паульсон указал на сборник материалов. «Здесь Барк подробно описал, как меняется состояние пациентов. Выглядит более чем многообещающе».
«Это настолько необычное лечение, настолько смелое. Мы должны быть уверены, что сможем отстоять его, если что-то пойдет не так».
«Такого не должно случиться», — сказал я. По спине побежали мурашки.
«Эрик, сегодня пятница. Все хотят домой», — заключила Аника. «Я думаю, вы можете рассчитывать на возобновление финансирования».
Остальные согласно кивнули. Ронни Йоханссон откинулся назад и хлопнул в ладоши. Когда я пришел домой, Симона стояла в просторной кухне. Она выкладывала на стол продукты из 4 пакетов. Спаржа, свежий майоран, цыпленок, лимон и жасминовый рис. Увидев меня, она рассмеялась.
«Что такое?» — спросил я.
Симона покачала головой и сказала, улыбаясь до ушей.
«Видел бы ты себя».
«А что?»
«Ты похож на мальчишку на рождественском утреннике».
«И что, настолько заметно?»
«Бениамин!» — позвала она.
Бениамин пришел на кухню, держа в руках футляр с лекарствами. Симона постаралась скрыть улыбку и показала на меня.
«Посмотри на папу. Какой он?» «Как будто радуется».
«А я и радуюсь, малыш, радуюсь».
«Уже придумали лекарство?» — спросил он.
«Лекарство?»
«Ну, чтобы я выздоровел, чтобы мне больше не надо было делать уколы», — объяснил он.
Я взял его на руки, обнял и объяснил, что лекарства еще не придумали, но я надеюсь, что скоро придумают. Надеюсь на это больше, чем на что-либо еще.
«Ладно», —
сказал он. Я опустил его на пол и увидел задумчивое лицо Симоны. Бениамин потянул меня за штанину.
«Почему?» — спросил он.
«Я не понял».
«Ну почему ты так радуешься?»
«Просто из-за денег», — сдержанно ответил я. «Мне дали деньги на исследование».
«Давид говорит, что ты колдун».
«Да я не колдун. Я гипнотизирую людей, чтобы помочь им, когда им грустно и страшно».
«Художников?»
— спросил он. Я засмеялся. У Симоны стал изумленный вид.
«А почему художников?» — удивилась она. «Ну ты же говорил по телефону, что они боятся».
«Правда?»
«Да, сегодня. Я слышал».
«Точно, точно. Говорила. Художники боятся и нервничают, когда показывают свои картины», — объяснила она.
«Кстати, как там то помещение возле Берцеля и парка?» — спросил я.
«На Арсенальсгаттен».
«Ты его сегодня смотрела?»
Симона медленно кивнула.
«Хорошее. Завтра подпишу договор».
«А почему ж ты ничего не сказала? Поздравляю, Сиксон!»
Она засмеялась.
«Я точно знаю, какая у меня будет первая выставка. Девушка, которая училась в высшей школе искусств в Бергене, она совершенно поразительная, делает огромные...»
Симона замолчала, в дверь позвонили. Она попыталась рассмотреть звонящего через кухонное окно, а потом пошла открывать. Я вышел следом и через темную прихожую увидел ее в дверном проеме, залитом дневным светом. Когда я подошел, Симона выглядывала на улицу.
«Кто там?» — спросил я.
«Никого. За дверью никого не было».
Я поглядел через кусты на улицу.
«А что это?» — вдруг спросила она.
На лестнице перед дверью лежала палка с ручкой на одном конце и круглой деревянной пластинкой на другом.
«Странно», — сказал я и поднял старинную вещь.
«А для чего она?»
«Я думаю, это что-то вроде розги. Раньше такими наказывали детей».
Подошло время сеанса. Через 10 минут соберутся участники группы. 6 постоянных и 1 новенькая, Эва Блау. Надевая медицинский халат, я всегда испытывал головокружительное ликование, как перед выходом на сцену. Словно я сейчас поднимусь на эстраду,
в свет рампы. Чувство это не имело ничего общего с тщеславием. Меня приводило в восторг сознание того, что я способен передавать другим суть своего профессионального искусства. Я взял блокнот и просмотрел записи, сделанные на предыдущем сеансе, когда Марик Семёнович рассказывал о большом деревянном доме в кантоне Зеница-Добой. После этого я погружал Марика в более глубокий гипноз. Он успокоился и подробно описал подвал с цементным полом, где его принуждали бить током друзей и дальних родственников. Но вдруг Марик повернулся, сломал сценарий, перестал слушаться моих указаний и стал самостоятельно искать выход из гипноза. Я понимал, что двигаться надо небольшими шагами, поэтому решил сегодня оставить Марика в покое. Пусть начинает Шарлотта, а потом, может быть, я сделаю первую попытку поработать с новенькой, Эвой Блау. Комната для гипноза должна была производить нейтральное, успокаивающее впечатление. Шторы неопределенно желтого цвета, серый пол, мебель простая, но удобная, стулья и стол из березы, солнечно-светлого дерева с коричневыми пятнышками. Под стулом лежала забытая кем-то голубая бахила. На стенах ничего, кроме нескольких литографий невнятного цвета. Я расположил стулья полукругом и установил штатив подальше. Исследование придавало мне энергии. Мне было интересно, к каким открытиям оно приведет, и в то же время я убеждался, что эта новая форма терапии лучше всего, что я применял раньше. При лечении травм значение коллектива оказалось колоссальным. Одиночество, изоляция сменились общим процессом излечения. Я быстро укрепил камеру на штативе, подсоединил провод, поставил новую пленку, отъюстировал, отрегулировал объектив по спинке стула, навел резкость и снова отрегулировал объектив. И тут вошла одна из моих пациенток, Сибель. Я предположил, что она несколько часов простояла возле больницы, ожидая, когда комнату откроют и начнется сеанс. Сибель села на один из стульев. Из ее горла послышались странные булькающие звуки, словно она что-то глотала. С недовольной улыбкой поправила большой парик в светлых локонах, который она обычно надевала на наши встречи, и напряженно вздохнула. Вошла Шарлотта Седершольд. На ней был синий тренч с широким поясом, туго завязанным на тонкой талии. Шарлотта сняла шапку, и вокруг лица рассыпались густые каштановые волосы. Она, как всегда, была невыразимо печальна и прекрасна. Я открыл окно и почувствовал, как по лицу струится свежий нежный весенний ветер. Когда я повернулся, в кабинет вошел Юсси Персон.
«Доктор», — сказал он протяжно.
«Норландец». Мы пожали друг другу руки, потом он пошел здороваться с Сибель. Хлопнул себя по пивному брюшку и сказал что-то, от чего та покраснела и захихикала. Они тихо болтали, пока входили остальные участники группы. Лидия, Пьер и Марек. Он, как обычно, немного опоздал. Я стоял и спокойно ждал, когда они почувствуют себя готовыми к занятию. Моих пациентов объединяло одно. Все они пережили насилие, травму. Это насилие так повлияло на их психику, что они, чтобы выжить, скрывали его от самих себя. Никто из них так и не понял до конца, что с ним произошло. Они сознавали только, что в их прошлом есть что-то ужасное, искорежившее их жизнь. Прошлое фактически не существует, как некое было. Оно перешло в есть, частенько цитировал я Фолкнера. Этим я хотел сказать, что любое незначительное происшествие следует за человеком в настоящее. Наш выбор определяется конкретным событием, и если это событие нанесло травму, то прошлое почти целиком заполняет собой настоящее. Обычно я гипнотизировал всю группу, погружая при этом 1-2 пациентов в более глубокий транс. Таким образом, мы могли обсуждать происходящее на 2 уровнях. Уровне гипнотического внушения — и уровни сознания. Занимаясь гипнозом, я кое-что понял. Сначала это было просто ощущение, которое потом переросло в более отчетливое осознание определенной модели. Это открытие, разумеется, следовало доказать. Я осознавал, что, возможно, возлагаю на свой тезис слишком большие надежды.